Друзья, всем привет, с вами Спортхаб, и это итоги дивизионного раунда НФЛ. Дмитрий Липский и Александр Моноха сегодня пишут, собственно, этот подкаст. Александр, добрый
вечер.
Всем
привет, привет.
Пойдем мы, наверное, по хронологии. И начнем мы с субботнего матча Сан-Франциско-Миннесота. К сожалению, тут интриги не получилось, хотя апсет, который Vikings учинили Saints в Wildcard, ну, наверное, я не знаю, во всяком случае, у неравнодушных болельщиков так точно где-то тлела эта надежда, что Миннесота, несмотря на все свои кадровые проблемы, на вот эту жуткую травму Тилена и проблемы в секондаре, все-таки как-то сможет навязать Сан-Франциско борьбу. Но, к большому сожалению, или, ну, к счастью болельщиков Сан-Франциско, все прошло, ну, совсем, можно сказать, в одну калитку, особенно во второй половине встречи. Всего-навсего 7 первых даунов набрал нападение Vikings, и, наверное, еще единственный, чем был примечательный этот матч, да, это дуэль, это битва Кевина Стефански и Роберта Салиха, главных кандидатов на пост главного тренера Кливленда. Ну, Кливленд, собственно, выбрал здесь проигравшую сторону, вот, а Саша, ты давай так, у тебя перед этим матчем хоть какие-то были, я не знаю, надежды на интригу или... Запас Сан-Франциско по сезону был слишком большой.
Да, были. Я, на самом деле, из всех трех вот таких более-менее нефаворитных пар ставил именно на Миннесоту и даже говорил, что мне эта ставка там за 3 с чем-то очень нравится против Сан-Франциско. Если же не хотят рисковать, то можно было бы посмотреть там что-то 7,5 плюс. Ну, в общем, получилось так, что все силы оставила Миннесота, к сожалению, в Новом Орлеане. Второй выезд ей не удался. И что мы видим, что у Дэвина Кука всего лишь за 9 попыток 18 ярдов, и самый длинный вынос на 6 ярдов, и Мэттисон ему вторил, собственно говоря, с одной попыткой на 3 ярда. Я не знаю, чем занималась Миннесота в течение этой недели. Я не знаю, то ли они ящики разгружали с помощью онлайн, то ли чем-то занимались, то ли переезжали куда-то, потому что онлайн была просто катастрофически плоха. Я понимаю, что действительно defensive line Сан-Франциско считается одной из самых сильных во всей лиге, но все-таки то, какое показали абсолютно беззубое противостояние им гарды, теклы и центр, это ни в какие рамки не лезет. Мы переживали за игру в пасовую в Миннесоты из-за Тилена, но в результате Тилена 7 таргетов и 5 приемов, 50 ярдов, то есть явно не он был причиной проблемы. Можно сказать, что поярче мог бы играть Казинс, но давление на него оказывалось невероятное, то есть и в пасовой, и в выносной игре Миннесота проиграла вот непосредственно самую основную точку в любой игры в НФЛ. Это онлайн против D-Line. Здесь они проиграли полностью. И закономерный результат для Сан-Франциско, который, в принципе, не ощутили особых проблем. Да, на первый драйв Сан-Франциско Миннесота ответила ушлым таким тачдауном Дикса. Показалось, что игра сейчас будет равная и интересная, но чем дальше мы заходили в лес, даже несмотря на перехваты, на перехват Гаропола, который случился в первой половине, в результате Vikings ничего не смогли сделать, и ни до чего они не достучались, не достучался тренерский состав до своих игроков. Они были морально, по-моему, как-то абсолютно... Ну, знаешь, это все равно, что вот смотреть на какой-то апельсин, из которого все выжили, и ты пытаешься еще из него что-то выжать, а уже там ничего нету. Вот так же смотрелись Vikings, поэтому все по делу. На самом деле, это еще раз очень хороший показатель, почему важно получить боевик на первой неделе, почему так важно бороться за свое поле, почему гораздо комфортнее тебе будет играть с немножко подуставшей командой. И как раз Сан-Франциско полностью реализовали свои шансы на... В принципе, вполне по силам Миннесоте было играть Сан-Франциско. Я не скажу, что это что-то было бы нетривиальное. Не случись вот такая вот оказия с онлайном, ну, абсолютно необъяснимая. Гаропполо играл нормально, стабильно. Он кидал короткие пасы, он не сильно каким-то образом феерил. Очень хорошо играл Колман, которого подписали, и никто не ожидал от него такой хорошей игры, но ставка была сделана на него. 22 выноса на 105 ярдов и 2 тачдауна. Одна из лучших его игр, и вот он вернулся в какие-то такие свои рамки Атланты, в которые он раньше играл вместе с главным тренером Сан-Франциско. Поэтому вот все по делу, хотя мне здесь как раз ожидался наибольший шанс на апсет, но он не случился по вышеназванным причинам.
Давай попробуем подвести какой-то определенный итог сезона для Миннесоты. Уходит Кевин Стефанский. Много говорилось о том, что и там Майк Циммер уже подумывает о том, чтобы уйти. А какими ты видишь перспективы Миннесоты в будущем? И ну, можно ли считать, что вот этот поход Vikings в этом виде, вот в том виде, который выстраивал Циммер все эти годы, вот где-то этот цикл команды уже закончил?
Да я бы не сказал, честно говоря. Мне кажется, что это очень боеспособная команда. Да, у них есть проблемы с defensive line, возможно, не молодеют люди. Да, Казинс не показывает в феноменальных играх, а в отдельных матчах только феерит, что на самом деле не очень хорошее качество для квотербека класса команды плей-офф непосредственно. Да, у них сильный дивизион, и все копытом бьют, но в целом это абсолютно боеспособная команда, и я, честно говоря, не особо вижу каких-то проблем у них на горизонте. Цикл еще не закончен. Как минимум, мне кажется, этот цикл закончится вместе с Казинсом. Вот у него контракт там заканчивается через некоторое время. Тогда же и закончится вся эта история с командой. Но в целом, даже это новый тренер-координатор атаки, для них им это не привыкать. У них каждый год меняется координатор атаки. Здесь нету ничего сверхъестественного и чего-то невосполнимого для них. Тем более, что команда находится на очень хорошем счету в основном за счет своей атаки. Да, то есть сейчас у них будет возможность каким-то образом подумать над Делвином Куком и как вообще распоряжаться его контрактом, может быть. Да, на Дикс и Тилин на многие годы вперед подписаны. С тайтендами тоже проблема решена. Offensive line, в принципе, не сказать, что кто-то есть незаменимый там. Гард один уходит на свободные агенты, все остальные подписаны еще на следующий год. Поэтому, мне кажется, мы можем сказать об вот этом вот завершении этой вот определенной декады Миннесоты в следующем году. Но следующий год у них еще более-менее хорошая команда, и я не вижу никаких тут штормов или необходимости перестраиваться. Все пока что в порядке, надо просто гнуть свою линию и найти, наверное, правильного координатора для Казинса, который поможет ему не просто быть хорошим квотербеком в отдельных матчах, а получить стабильность, а от этой стабильности уже стремиться выше и дальше.
Хорошо, идем дальше. Следующий матч у нас игрового дня был в Балтиморе, где Рейвенс, которые входили в этот плей-офф, наверное, в ранге главного фаворита, опять-таки, если мы берем контекст того, что Рейвенс обыграли 49ers в регулярке, да. Но, тем не менее, Теннесси, команда с шестого посева, первая за 10 лет команда, которая с шестого посева у нас добирается, да, до финала конференции со времен, кто бы мог подумать, Нью-Йорк Джетс и Green Bay Packers. Вот. Но и тем не менее мы видим, что Ламар Джексон все-таки не смог совладать, я не знаю, с нервами или не с нервами, или опять-таки здесь, возможно, был проблемный геймплан для Балтимора. Но в целом, ты знаешь, вот обращать на себя внимание, тут у нас в чате, кстати, ребята говорили об этом, что Балтимор оказался в не совсем привычном положении, когда им нужно вот много отыгрываться, вот прям не просто отыгрываться, а много отыгрываться. И здесь весь как бы геймплан ушел в трубу. А вместе с тем, все ли полностью была игра отдана на откуп Ламару, и 59 пасовых попыток, ну здесь даже Джеймс Винстон, знаешь, мне кажется, может позавидовать такой цифре. Больше 500 ярдов в общем от Ламара Джексона, но это все выглядело очень убедительно, и по-хорошему как раз вот здесь количество ярдов, наверное, оно как раз это тот случай, когда вот эта статистика очень сильно переоценена с точки зрения итогового импакта. Ну и нельзя, конечно, не отдать должное Теннесси, которые, ну, прям, я даже не знаю, но настолько успешно гнуть свою линию, несмотря ни на что, это прям нужно. Причем с командой, да, такого потолка, с такого таланта, я просто снимаю шляпу перед тренерским штабом Titans. Дерек Хенри 30 керри на 195 ярдов. Это то, что было, опять-таки, мы уже говорили с Сашей про Шута, и это про wildcard раунд, здесь, по сути, то же самое. И я, честно говоря, ну, еще раз хочется прям снимаю шляпу. Извините, снимаю шляпу перед Теннесси. А вот этот апсет Балтимора, который, в принципе, в сезоне у нас проиграл один раз дома, это на что можно вообще это списать, этот несчастный случай?
Ну, потрясающая игра, потрясающая, конечно, интрига была. И начало, вот то, что ты все правильно сказал, они никогда не были в ранге настолько отыгрывающихся. Они никогда не получали такой ситуации, когда им в бубен дают и надо как-то что-то отвечать. Обычно они в бубен стучали, причем так, что отголоски слышались по всей лиге. А тут получилось так, что, ну, это на самом деле невероятное количество дропов. Вот что в этом матче, что в следующем, про который мы будем говорить, невероятное количество дропов. То есть такие простые мячи, которые ловили тайтенды, которые, точнее, не ловили тайтенды и ресиверы, и тот же Снит, и Эндрюс, и тот же первый перехват, который случился в результате всего этого, после чего все развернулось в абсолютно непонятную сторону для Балтимора. Ну, вот то, что делает НФЛ настолько привлекательной игрой, наверное, настолько привлекательной лигой, потому что здесь все решается в одном матче. Но представим себе, что был бы серия до 4 побед Балтимор против Теннесси. Да ну, о чем мы говорим? Ну, Балтимор бы вынес их вперед ногами. А здесь в одной игре все решается. И вот так вот им не завезло с этими приемами, с этими дропами. В альтернативу им и в противовес им прекрасно сыграл Хенри. Я не знаю, его сезон сравним вот по личным показателям, наверное, сравним с сезоном Ларри Фиджеральда, который он великолепно абсолютно провел, набрав в плей-офф чуть ли не статистику сезона для некоторых ресиверов в далеких бородатых 2000-х годах. Хенри просто выглядит великолепно. Я не знаю, насколько сопоставима эта статистика плей-офф с какими-то подобными статистиками нашей эры, назовем это так. Я, к сожалению, не смотрел по этому поводу, но это выглядит феноменально. То есть это игрок, который просто не замечает никого, ничего, и еще при этом и пасует. То есть, ну, вот этот третий даун, когда они разыгрывали в Red Zone, и когда он сделал этот свой корявый пас, но таки он сделал его, ну, это что-то с чем-то. Ну, и нужно отдать должное, конечно, тренерскому штабу, тут с тобой я тоже полностью согласен, Врабель. И мы говорили с Вилатом перед началом превью этой недели, и мы как раз говорили о том, что непонятно, как он будет вообще настраивать своих игроков, потому что психологическая составляющая в этой победе, она невероятна, и это полностью заслуга, это полный тотальный успех непосредственно Врабеля и компании. То есть они нашли правильные слова, они нашли правильную трактовку и подход к игрокам, которые абсолютно были вымотаны первыми матчами, и которые и на 17-й неделе бились, и до этого бились за выход в плей-офф 9-7, как бы сезон, который они там на соплях вытянули у этого Питтсбурга несчастного. Слава богу, что они вышли, а не Питтсбург, потому что мы наслаждаемся таким зрелищем. Ну, это же прекрасно. Вот. И Танхилл, которому не приходилось бросать 88 ярдов, 2 тачдауна. Первый тачдаун такой был сомнительного свойства, но он сыграл надежно, он не делал ничего сверх меры. А самое главное, он еще мог продлевать розыгрыши ногами, когда он ногами добирал третий дауны. И вот это стало ключевым моментом. Ну и в конце концов оплеуху, которую он дал в виде тачдауна имени Ламара Джексона, когда он сам вынес мяч и, в принципе, заработал важнейший тачдаун, который добивал уже такую трепещущихся вот этих птиц в виде Рейвенс. Поэтому, ну, за этой игрой, за этой командой хочется смотреть, как это ни странно звучит про Теннесси Тайтанс, которые всегда находятся в какой-то такой, в лучшем случае, серой зоне посредственности каких-то команд, о которых говорят, ну, 8-8, о чем мы тут говорим. Ну, вот 9-7, в принципе, в этом году и произошло. Ну, посмотрите, что они делают в плей-офф. И, конечно, дальше будет сложно. Забегать наперед мы не будем, потому что об этом наверняка еще будет подкаст. Но сейчас это выглядит очень круто и абсолютно по делу. Абсолютно по делу, вообще без вопросов. Да, наверное, Инграма не хватало в его полной жизнеспособности и в его полной... Наверное, не хватало здоровья Инграма, чтобы как-то помочь еще своей команде. Но Ламар, в принципе, свою статистику выдал, поэтому тут сложно что-то говорить. И никаких вопросов нет. У Балтимора все впереди на самом деле. Хотя тут тоже такая ситуация, понимаешь, как в НФЛ всегда говорят, ну вот у Рэмс в прошлом году не сдался сезон, черт побери, там в конце проиграли в Суперболе. Следующий сезон будет все впереди, все классно, все будет здорово, отличная команда, молодые, здоровые, талантливые парни на длинных контрактах. И где они сейчас? Поэтому, конечно, надо ковать железо пока горячо, и в этом смысле Балтимора очень жаль, что этот сезон остался за бортом всего возможного, и даже им не дали возможности побороться с Канзасом, который, конечно, тоже очень экстриновая команда, но Ну, все по делу. Все.
Мы как-то в одно... После матча регулярного чемпионата, когда Балтимор обыграл Сан-Франциско, мы с Димой Бурматовым в итогах недели вот рассуждали о том, что да, вот в пауэр-рэнкингах, ну, абсолютно каждого из нас, и ну, на тот момент, да, когда Балтимор был безоговорочно первой командой, мы с ним рассуждали о том, какая самая слабая сторона Рейвенс, вот тех Рейвенс. Ну и, в принципе, мы так, знаешь, ну, думали, там, пересчитывали, смотрели и ну, сошлись на выводе, что если, опять-таки, можно назвать это слабой стороной, да, то, наверное, это все-таки корпус ресиверов. И ты вот выше сказал уже по поводу этих дропов, да, которые вот, ну, очень больно ударили по Балтимору по итогу. И, опять-таки, подводя итог сезона для Рейвенс и говоря о их там, возможных перспективах, продолжая эту тему, как ты думаешь, какие главные ниды сейчас для Рейвенс будут вот в межсезонье?
Ну, во-первых, надо определиться, что будет с Яндой, потому что сейчас первый вопрос – это ключевой гард, ключевой игрок онлайн-команды. Насколько он готов продолжить свою карьеру, потому что сейчас слухи ходят о том, что он уйдет. Поэтому ему нужно определиться, нужен ли еще один стартовый онлайнер, потому что Янда незаменим для команды, и надо искать его замену на драфте тогда. Если на драфте, то это какие-то первые раунды. Однозначно корпус ресиверов, однозначно, потому что Эндрюс, то, что он показал в этом сезоне, это замечательно, но один Браун на себе вытаскивать всю вот эту вот Катавасию, к сожалению, не может. А ни Снит, ни остальная группа ресиверов просто не способна показывать достаточного класса. Мне кажется, что ресивер здесь нужен. Если они говорят о том, что Ламар Джексон – это все-таки не только выносящий квотербек, да и здоровье ему надо поберечь на будущее, на долгосрочной перспективе, то нужна какая-то определенная цель, помимо вышеназванных. И, в принципе, ну, где тонко там рвется, в плей-офф это проявилось, потому что, ну, что мы знали о Сниде до этого? Ну, какую статистику он до этого показывал. Да ни о чем это абсолютно было. Поэтому здесь, да, это показывается. Но еще раз, ключевой вопрос все-таки у них в онлайне, потому что схемы, которые они продумывают, схемы, которые они разыгрывают, они требуют хороших и очень умных игроков в онлайне, которые будут правильно разбирать защиту. И вопрос с Яндой, он ключевой сейчас. Это краеугольный камень, собственно говоря, в межсезонье, наверное, в Рейв.
Переходим к матчам в воскресенье. Здесь у нас... Игровой день начинался матчем Канзас-Сити-Хьюстон Тексанс. Мне очень трудно подобрать какие-то слова вот в контексте этого матча. То есть есть какие-то сухие цифры, которые ну, просто выглядят по-сумасшедшему. Да? И что у Дешона Вотсона, что у Патрика Махомса. У Махомса там вообще рекорды. Рекорды он устанавливал в этом матче. И вот что это вообще было? Как это объяснить? Потому что, знаешь, вот, когда ты смотришь за заголовки о том, что Канзас-Сити сделали там, крутой камбэк, ну, в буквальном смысле это можно действительно назвать камбэком. Но в контексте игры это не... Ну, слово камбэк, оно не, ну, понимаешь, в слове камбэк ты вкладываешь какое-то вот усилие, какое-то преодолевание, какое-то... Ну, это же ведь со второй четверти это все напоминало какие-то там... Practice drills, я не знаю, как это назвать. Это просто какая-то тренировка была просто. А как ну, вот такое возможно на таком уровне? И тем более, что ну, Texans это же ведь далеко не последняя команда лиги. Да, у них, конечно, в последние годы все очень плохо там с играми в плей-офф. Они всегда находят способ, как облажаться. Но это вообще куда?
Ну, вот то, что отличает мальчиков от мужчин, то, что отличает Теннесси от Хьюстона в данном конкретном южном дивизионе, это их тренерский состав Билл О'Брайен, про которого мы много нелестных слов говорили раньше, снова показал себя во всей красе, когда у него было практически подаренное 24-0 преимущество и невероятное количество дропов у Канзаса, то есть которые у них нормальные комбинации были. На самом деле вот этот 21-0, там да, первоначально все было плохо в первой четверти, но у них нормальные были комбинации, все хорошо, просто дропали они нереально много и вот это вот какое-то они подсели и с этой всей статистикой. Но он смог им помочь, он смог все-таки реализовать нереализованный четвертый даун, дабы дать открытое поле и при этом не пойти на четвертый даун, хотя Хотя мне казалось это решение абсолютно правильным. Вы ведете 21-0, 4-1. Зачем сейчас пытаться какую-то психологическую дополнительную буст давать своим соперникам, которые играют дома? Лучше пробить филгол. Ну, оказалось, что ни филгол, ни четвертый потом бы даун, который они реализовали и занесли бы тачдаун, им не помог. Потому что просто абсолютно безалаберная игра, абсолютно бездарный подход к построению матча и к подготовке. Мне очень жалко Дешона Уотсона. Мне очень нравится Дешон Уотсон, потому что видно, что он боец. Вот, ну, то, что у него было еще в колледже, то, что он сейчас показывает в Texans, он борется все время до последнего, это великолепное качество, которого, например, ну, не до конца видно, скажем, у Казинса, да, мягко так скажем. Честно говоря, странно, что они мало использовали Джонсона, то есть они могли больше на выносах его использовать, они могли лучше двигать мяч, они все продолжали это делать с Хайдом, который выиграл им первую игру в регулярке, и, видимо, пытались подобным же образом действовать, имея уже преимущество, но получали 3 аут и отдавали опять мяч Канзасу. Мне кажется, что тут как бы дурная ситуация, потому что команда довольно далеко забралась, имеет 10-6, но при этом тренерский состав абсолютно не оправдывает ожидания. И главное, тянет команду вниз. То есть я не понимаю, как они могут дальше развивать эту команду, как они способны дальше запрыгнуть, чем они вот сейчас находятся на этой позиции, и больше набрать очков, чем они набрали с Канзасом сейчас, набрав свои 31 очко. У них прекрасный состав ресиверов. Они вложились безумно в этот сезон, отдав свои первые пики за Тансила. И сейчас они находятся в очень таком бедствующем положении с точки зрения дальнейших перспектив. Но это никоим образом их-то завело их вот сюда, и мы понимаем, что это их потолок. Потому что на самом деле все могло закончиться довольно прискорбно с Баффало, да, когда у обоих команд были равные шансы. Но не случилось. Случилось так, что они прошли дальше. Ну и вот, собственно говоря, показан их реальный уровень. Да, конечно, тут Махомс, да, конечно, тут Келси, да, конечно, тут Канзас, который разрывает все, что просто видит на поле. Прекрасные комбинации. Я не понимаю, выглядит абсолютно так, что все время есть кто-то неприкрытый из ресиверов, а если неприкрытых нет, то бросают в Келси, который один на один вырывает этот мяч с руками, с корнем и с сердцем болельщиков, которые на все это смотрят, противостоящие команды. Прекрасно играет коллектив, и Стеннесси, конечно, опять же, не будем забегать наперед, но ждет нас интересное противостояние, но что делать этому Хьюстону и как вот сейчас выруливать из ситуации с О'Брайеном, который абсолютно не способен клочевать как тренер. Он не способен принимать правильные решения в правильный момент. Это большая ахиллесова пята у очень многих команд в НФЛ, но у Texans она наиболее ярко проявляется, потому что мы видим их не в редзоне, а вот так вот напрямую и смакуем каждый момент из происходящего и каждую из ошибок, которая случается с ним.
Да, трудно здесь что-то добавить, потому что в одном месседже ты по игре дал, мне кажется, исчерпывающий анализ, ровно как и по перспективам Texans. Ну, пожелаем им всего хорошего и какого-то, я не знаю, преодоления этого потолка, что ли, в который они уперлись. Ну и да, опять-таки, не могу не согласиться по поводу Дешона Уотсона. Действительно, бойцовские качества его заслуживают отдельного внимания. И, блин, ну, на самом деле, хороший плей-офф от Дешона Уотсона. Вот, и суммирую.
Так обидно, прекрасно играл.
Да.
Прекрасно.
Последний матч у нас дивизионного раунда прошел в Висконсине. Green Bay принимал Сиэтл. Ну, вывеска на самом деле довольно-таки привлекательная была, учитывая контекст противостояний обеих команд в 21 веке. А Сиэтл, как мы знаем, вообще в 1999 года не побеждал в Green Bay, тогда как сам Green Bay, ну, запомнился очень такими лажовыми перформансами в середине этого десятилетия на финале да, конференции. И также мы помним эти все истории с Фейл Мэри. Вот, у Рассела Вилсона, в свою очередь, одна из худших игр в карьере, если не худшая, была также на Lambeau Field. Ну и вот вместе со всем этим обе команды приехали у нас выяснять отношения в зимний снежный Green Bay. Несмотря на то, что, вот, ты знаешь, я вот много говорил по итогах недели, ну, много раз в подкастах отмечал вот бойцовские качества Сиэтла, и вот когда вот Если бы меня, ну, я часто говорю о том, что если бы меня попросили выбрать какую-то команду вот на победу в отдельно взятой игре, я бы выбрал именно Сиэтл, потому что вот что бы ни случилось, как бы там все плохо для них не складывалось, они всегда найдут путь, как вот выкарабкаться, выбраться, додавить, досушить и вот найти способ. И вот, собственно говоря, наверное, этот матч стал яркой иллюстрацией этого. Да, им не хватило, опять-таки, совсем чуть-чуть, но то, как Пит Кэрролл после перерыва нашел нужные слова, да, нашел нужные построения или перестроения, это просто космос. И вместе с перформансом Рассела Вилсона мы опять-таки были, возможно, в шаге вот еще одного сумасшедшего камбэка в плей-оффном противостоянии этих команд. На что также хочется отметить внимание по поводу вот второй половины, это то, как Пит Кэрролл полностью затормозил вынос Гринбея, а также, ну, собственно, вот эти перестроения во фронт-севен, когда и вот эта система блицей, которая просто устроила Роджерсу очень несладкую жизнь, хотя, опять-таки, в первой половине все казалось слишком просто для Гринбея, но, тем не менее, вот после перерыва все пошло совсем наперекосяк у сыроноголовых. На Грингере мне вот очень понравилось в итогах недели, да, вот у них в статье, они сказали, что вот в матче Green Bay-Seattle есть два победителя, и если первый победитель это Green Bay, то второй победитель это Сан-Франциско. А аргументируя, собственно, это тем, что, наверное, Seattle, несмотря на все свои проблемы, на полное отсутствие выноса и, ну, в принципе, не самую убедительную игру в защите, Сиэтл и Рассел Вилсон остаются, наверное, главной командой, которая максимально неудобна для Кайла Шенахана и Сан-Франа. И мы это видели, опять-таки, в двух матчах в двух матчах регулярного чемпионата. И вот, знаешь, на самом деле тут я вот начинаю просто даже для себя вот искать, в чем вот такая отличительная черта Сиэтла, что они вот настолько максимально неудобны для Сан-Франа, у которого вроде как все отлично, у которого зубодробительная защита, у которого все в порядке с нападением. В чем состоит вот эта вот золотая акция, да, Пита Кэрролла, который, ну, вот в миллиметрах, да, там вот на последней неделе он был в миллиметрах от победы, а, собственно, до этого они в овертайме затащили против Сан-Франциско, но мы видим, что, ну, по сути, какой-то такой криптонит для 49-х является Сихокс. И, опять-таки, на контрасте, продолжая тему вот того, что написано в Рингере, на контрасте того, что Сан-Фран просто без вариантов разобрал Гринбей на 12-й неделе, вот все это как-то вот подводит нас к тому, к мысли, что, блин, ну, наверное, Сан-Франциско сегодня, во-первых, главный фаворит не только на Супербол, но и на победу в чемпионате.
Ты знаешь, но на самом деле, мне кажется, в этой всей истории, в этой всей музыке, мне понравилось, как сказал Роджерс, который сказал, что «А мне нравится, что нас не ставят фаворитами, что нас вообще-то как-то в этом сезоне особо не котировали, и никто особо о нас не говорил». Но на самом деле так оно и есть, потому что все предыдущие сезоны, эти ожидания от Роджерса персонально и от всей команды в целом, эти завышенные требования к команде, они сыграли злую шутку, потому что любое поражение расценивалось как не то что локальное, а какой-то глобальный неуспех, и все рассматривалось под микроскопом. Мне кажется, что вторым номером играть им гораздо выгоднее Сан-Франциско, и быть не абсолютно не фаворитом в этом противостоянии для них психологически гораздо выгоднее, учитывая все вот эти вот все вышесказанное тобой. Да, Сан-Франциско это внутридивизионное противостояние с Сиэтлом, конечно, все хотят его избежать, но в данном случае мне кажется, что вот эта вот тихая сапа, которой Гринбей крадется все ближе и ближе к Суперболу, она выгодна в первую очередь самому клубу и является проблемой, опять же, в первую очередь для их соперников. Конечно, никакой недооценки со стороны тренерского штаба Сан-Франциско и речи быть не может. Но с точки зрения вот этих психологических даже вопросов с прессой и общения всего, оно будет на руку Гринбею. Оно будет как-то подспудно способствовать им в какой-то такой микро-микро-победе, а микро-моменты играют огромное значение в плей-офф. Поэтому здесь противостояние, которое в любом случае будет до последнего и очень интересным. И играть вторым номером иногда даже хорошо. И в данной ситуации с Green Bay, мне кажется, что это сыграет им на руку.
А вот смотри, в продолжение темы Сиэтла еще, вот, да, что их отличает, вот, помимо дивизионных матчей против Сан-Франциско, это вот мобильность Рассела Вилсона, которая нивелирует вот этот просто зубодробительный фронт-севен Сан-Франа. И мы, собственно, видели то же самое, ну, по-хорошему это же было видно и во второй половине матча против Гринбея, когда вот Престон Смит отлично просто вот сказал, дал сравнение Расселу Вилсону о том, что вот сравнил его с курицей, за которой гоняешься вот в открытом поле, который пытаешься поймать, да, и вот, наверное, здесь это, опять-таки, мы видим, что для Задариуса и Престона Смита Вилсон стал большой проблемой, и, наверное, это также отличает Вилсона и в матчах Сан-Франциско, наверное, поэтому, возможно, быть он не настолько неудобен для них. Роджерс, как бы, тоже, ну, он зарекомендовал себя по карьере как мобильный квотербек, но, согласись, Вилсон-то немножко другая стезя, другая стезя. И, в общем, мобильность Вилсона, она немного, это, как бы это правильно сказать, она она, наверное, более такая, скажем, вертикальная, да, чем Роджерса. А, вот, кстати, опять-таки, матч с Гринбеем, у Вилсона 7 кэрри на 64 ярда, это самый большой показатель в матче по земле, по выносным ярдам. Подводя, опять-таки, итог, давай теперь подведем итог по поводу по Сиэтлу. Пит Кэрролл очень, ну, такой он был расстроенный, что ли, да, вот отвечая на вопрос по поводу, вот, там не хватило пару ярдов, там совсем чуть-чуть, Сан-Франциско в последней неделе до боевика, здесь не хватило совсем чуть-чуть, чтобы отзащищаться в решающем владении, ну, то есть и там сыграли сантиметры, но, опять-таки, ну, Сиэтл настолько вот уж, настолько он потрепанный, что ли, да, от этих травм, что, вот, к сожалению, это именно, наверное, главный фактор, да, главный фактор невезения для них в этом сезоне, что они оказались на расстоянии вот этих травм от, по сути, главного контендера до команды, которая вылетела в дивизионном раунде на выезде.
Ну, увы и ах, но на самом деле в первой половине Уилсону слегка везло с тем, что не было перехватов и более коротких полей, потому что кидал он не самые оправданные пасы, и там дропали довольно много защитники, поэтому все могло случиться совсем немножко, контрольный выстрел мог случиться немножко раньше. А в целом, да, ну, тут, конечно, ты прав по поводу травм, потому что если мы видим Линча, как бы это ни смотрелось красиво, круто и симпатично, но мы прекрасно понимаем, что если они достают уже, я не знаю, из каких архивов, отряхивая эти фамильные фотографии с Линчем, возвращая его в команду, значит, дела совсем плохие с выносом. В этой игре они выглядели ничего, но, опять же, они выглядели ничего во многом за счет тех самых 64 ярдов, которые ты говорил про Уилсона. Линч выглядел классно, но не давал столько, сколько мог бы давать стартовый halfback с Сиэтла непосредственно. Поэтому, да.
Знаешь, мне Линч очень напоминает такого, знаешь, в этом виде, вот, в котором он уже в таком полуразваливающемся виде, он такой, знаешь, как running back песок, который вот упирается в первую задницу, но вот, особенно на гол-лайне это очень видно, вот эти тачдауны его, да, на гол-лайнах, он упирается в первую задницу, но каким-то образом у него остается этот скилл обтекать вот эти все тела, там, защитников, лайнменов, и пробираться до этого вот заветного тачдауна, вот эти ярды, то есть 1-2 ярда он делает просто на ровном месте, по сути, вот, по сути без шага с места. Удивительный скилл на самом деле, то есть у него все очень плохо по статистике, вот с момента его подписания, но тем не менее вот этот вот базовый скилл, он всегда при нем, и, блин, ну это определенно.
Да, это круто. Нет, это классная история, но интереснее было бы все равно видеть Карсона и Пенни, их возможности плей-офф, я думаю, что это гораздо больше сыграло бы на арку Сиэтла. Но на самом деле в результате все равно неплохой сезон. Да, он закончился немножко хуже, чем ожидалось. Но на самом деле Green Bay должен был вернуть должок за то, что происходило чуть-чуть раньше в плей-офф. О том, о чем ты тоже упомянул. Все эти онсайд-кики и так далее. То есть, ну, оно должно было рано или поздно вернуться. И в конечном итоге оно вернулось. Поэтому здесь определенная карма Сиэтла закрыта, и поэтому с открытым забрало в новом сезоне. Они опять могут отправляться со своим незабвенным Уилсоном, который делает, конечно, феноменально.
Подводя итог вот вашему превью этой недели касаемо ставок, нужно отметить, что эту неделю мы закончили с результатом 1-1. Миннесота по плюсам или победа у нас не прошла, но в то же время зашел тотал меньше Балтимор-Теннесси. Вот. На этом, наверное, мы подведем какой-то определенный итог. И, ну, я не знаю, давай, у нас наверняка будет еще подкаст по поводу превью финальных матчей финала конференции. Давай так, слишком кратко. А как ты видишь, какими ты видишь перспективы Titans против Chiefs? Ну и, собственно, наверное, то же самое можно сказать про матчи Green Bay Сан-Фран. Вот вкратце пока без этих, без детальных разборов давай.
Без детальных разборов, мне кажется, что у Green Bay шансов больше, чем у Теннесси. И мне кажется, что сейчас машина абсолютно неостановима Канзаса, как минимум до Супербола, потому что они будут играть дома. Дома мы видели, как они играют, даже если все не получается, они все равно могут вырывать и выигрывать. А Сан-Франциско команда молодая, с молодым квотером, да, с опытным очень тренером, но там есть немножко обратная сторона с молодым тренером и опытным квотербеком. Поэтому такая вывеска, чья больше возьмет и чья в конце концов возьмет, тут абсолютно не ясно. Я бы не сказал, что здесь шансов мало у Гринбея, поэтому вот такой вот пока предварительный прогноз, предваряя превью к началу
Ну, смотри,
следующей
у нас
недели.
сейчас тут, я смотрю, линии выставлены по минус 7,5 на каждый матч на хозяев. Мне, честно, немножко отличается вот мой прогноз. Мне кажется, Теннесси сейчас, вот как раз Теннесси, мне кажется, сейчас самая горячая команда в этом сезоне. И несмотря вот на то, что Канзас очень сильно феерит в атаке, но все равно они очень безалаберно играют в защите, они очень много позволяют, тогда как Теннесси сейчас, мне кажется, нашло какой-то баланс, и самое главное, команда ловит сумасшедший кайф от того, что она делает. Это очень дорогого стоит. Я вот, ну, я не могу понять, как это передается, возможно, через экран, но это меня очень сильно подкупает. А что касается Сан-Франциско, ну, Гринбэя, я здесь больше склонен как бы к ставке на Сан-Франциско, ибо матчапы, кажется, все-таки больше в сторону калифорнийцев. Ладно, будем, наверное, мы на этом заканчивать. Итоги дивизионного раунда для вас подводили Дмитрий Липский и Александр Маноха. Подписывайтесь на нас в соцсетях, Google подкастах, Apple подкастах. Мы выходим при поддержке наших партнеров с GGBet. Услышимся!